25 марта. День. Заказ, запланированный на май. Все-таки после экстренного съезда что-то незаимо сдвинулось и поменялось. Я прилетел в Лиссабон, из аэропорта отправился в порт, где меня ждал катер, на котором мы только что вплыли в нейтральные воды, о чем пискнула блоха. 12 морских миль. Погода прекрасная, море спокойное. Впереди на горизонте возникает белая точка, к которой мы плывем. Катер ведет бородатый португалец. Я сижу в каюте и подтягиваю имбирный чай с медом из маленького термоса. Морское чтение — особое дело. Есть, есть нюансики. Кое-кому из наших приходилось читать и в шестибальный шторм. Но сегодня мне, похоже, такое не грозит. Белая точка растет и становится солидным трехпалубным катамараном. Катер сбавляет ход, подруливает к широкой корме, швартуется. С кейсом в руке я ступаю на шлюзовую платформу, где меня ждет матрос, и поднимаюсь по широкой лестнице, успев прочитать имя судна — «Проксима Б». Из всех блох я знаю, что это... название планеты, с которой связаны последние надежды человечества. Едва я ступаю на вторую палубу, как мне в грудь попадает синий ботинок. По палубе улюлюкая, делая волосатой рукой неприличный жест, на меня несется молодой, кудрявый и совершенно голый толстяк. Второй ботинок попадает ему в голову. Ойкнув, толстяк умудряется свернуть вправо, успев даже... пробормотать мне «Хай!» Успеваю заметить его толстый, короткий, обрезанный член и увесистые яйца. Толстяк исчезает за дверью, слышен щелчок замка. «Сволочь! Мерзавец!» Теперь на меня уже несется голая девушка. Она растрепана рыжеволоса. Лобок ее выбрит, плечи татуированы, на шее болтается цепочка с магендовидом. Сторонюсь. Не обращая на меня внимания, девушка подлетает к двери, за которой скрылся жердяй, и принимается колотить в нее. «Открой, мерзавец, открой!» «Милая, успокойся, умоляю!» Притворно умилительно раздается из-за двери. «Открывай! Умоляю, умоляю! А то я буду плакать!» Следующий за мной матрос... поднимает с тиковой палубы оба ботинка, проходит мимо девушки и делает мне пригласительный жест рукой. «Прошу вас». Иду за ним. Сворачиваем в коридор, дверь распахивается, на пороге женщина средних лет в махровом белом халате. «Это кончится когда-нибудь?» выкрикивает она, и ярко выраженные семитские черты ее лица обостряются. «Мадам, повар прибыл», докладывает матрос, пряча за собой руку с ботинками.
«Какой еще повар? А что с Александром? Опять болен? Это невыносимо!»
«Мадам, это другой повар».
«Какой еще?»
Она вперивает в меня черные глаза. «Для Буккенгрелл».
«А это не ко мне!» Раздраженно отводит она взгляд и вдруг кричит, обращаясь к пластиковому потолку. «Я спрашиваю, это кончится когда-нибудь?»
«Пойдемте к мистеру Джозефу», — бормочет матрос. Я следую за ним. Раздвигаются широкие стеклянные двери, и мы входим в просторную кают-компанию. Бежевая кожаная мебель, низкие восточные столы, хакониба. За шахматным столиком сидят двое мужчин, один в капитанской форме, другой в шелковом халате, и яростно режутся в блиц. На диване в мягком коконе пола лежит очаровательный мальчик в кипе с пейсиками и играет в оба робо-3 на умной подушке. Матрос, все еще держа за собой ботинки, подходит к играющим. «Мистер Джозеф, повар прибыл».
«Ни звука, ни вздоха»,
бормочет загорелый мужчина с породистым лицом, делая стремительные ходы и неистово стуча по кнопке шахматных часов. Его Чернобородый партнер-капитан не отстает. Они ходят практически мгновенно. Мой дедушка-стоматолог сказал бы, как роботы. Матрос молчит. Мальчик посмотрел на меня и произнес: «Добрый день».
«День добрый», — ответил я.
Партия покатилась в эндшпиль. Джозеф стал при каждом ходе издавать один и тот же звук, идентифицированный моей блохой как тамильский возглас одобрения. Капитан играл молча.
«И вот так!» — взревел Джозеф. «Мат! Уложился! Виктория финале!»
«Фортиссимо!»
— пробормотал мальчик, не отрываясь от игры. Капитан остановил часы.
«На, Джозеф, твоя блоха умней моей!» «Не всегда, не всегда!» — победоносно рассмеялся породистый и заметил меня. «А, это вы! Здравствуйте!»
«День добрый!» — я склонил голову.
«Доставили?»
«Меня или книгу?»
«Вас, вас! Книга давно у нас!»
«Прекрасно, спасибо!» Джозеф встал, потянулся.
«12:07! Кэп, все-таки тебе надо подкормить свою блоху. Джозеф, я был на материке 9 месяцев назад, ты знаешь, а воздушную кровь моя старушка не пьет. Закажем тебе новую блоху.
А кто ставить будет?
Ну, найдем. Не будь ты занудой, мать твою. Все прекрасно».
Джозеф ударил капитана по темно-синему плечу. Капитан набивал трубку. Джозеф повернулся ко мне, сунул красивые загорелые руки в карманы халата.
«Значит, как вы знаете, обед запланирован на 7. Если на нашем пьяном корабле ничего не случится, так и будет. Арик проводит вас в каюту».
«А вы приплыли, чтобы жарить на книге?»
— спросил мальчик.
«Да».
«А зачем?»
«Это нужно дедушке», — ответил за меня Джозеф. «Мы должны сегодня сделать себе приятное».
«А что вы будете жарить?»
— мальчик смотрел умными глазами.
«А Виктор, это секрет!»
— снова ответил Джозеф. Мальчик отвернулся к своей живой подушке.
«Хотите выпить?»
Джозеф пошел к низкому и обширному бару.
«Я не пью до работы, спасибо».
«Арик, проводи джентльмена».
Но едва мы повернулись к дверям, как они разошлись, и в кают-компанию вошла та самая в махровом халате.
«Джозеф, я не могу так больше!» — зазвенел ее голос в бокалах бара. «Рафаэль и Алиса только что отъебись от меня с Рафаэлем и Алисой!»
— спокойно перебил ее Джозеф, наливая себе рому из пузатой бутылки.
«Отъебись, милая!»
«Не отъебется!» — басом проговорил мальчик, и его лицо вдруг озарилось голубоватым светом от заурчавшей подушки.
«Азохенвей!»
— произнесла дама, бессильно бросая руки вдоль тела, и пошла к бару.
«Тогда хоть налей мне чего-нибудь, мудила бесценная!» «Наливаю, пизда родная!»
Джозеф стал наливать ей кашасу. Выходя из кают-компании, я понял, что буду читать сегодня для очень патриархальной еврейской семьи. Вечер. Солнечный диск наполовину утонул в океане. Во избежание внезапных морских ветров чтение происходило не в открытой грильной печи, а в столовой. Один из трапециевидных иллюминаторов я попросил открыть. Как и ожидалось, семья собиралась долго, по частям. Сперва стюард стал приносить закуски. Потом пришел Джозеф в элегантном бутылочного цвета костюме. Затем появилась дама в вечернем платье, ведущая за руку мальчика. Они сели за стол, дама и мальчик прочитали браху. Затем взрослые выпили красного вина, мальчик морковного сока и стали молча закусывать. Я стоял у жаровни.
Через 7 минут пришел капитан. Поприветствовав, сел и заказал себе виски со льдом. Прошло еще 23 минуты, и вошла та самая пара — толстяк и рыжеволосая девушка. Толстяк был в небесно-полосатом костюме и в кипе. Красавица в длинном узком фиолетовом платье с огромным вырезом на спине. Они были пьяноваты.
— А у меня полчаса назад зверски схватил живот, — громко сообщил толстяк. — Я чуть не заплакал. Что-то невероятное. Вроде мы прекрасно полончевали сегодня. Пришлось выпить водки с солью. И как рукой. Вот что значит древний рецепт. — У вас в порядке с животом? — Абсолютно, — ответил Джозеф.
Дама и капитан молча ели.
В средние века, когда болел живот, на него клали руку покойника, — произнес мальчик, — и все сразу проходило.
— А, прекрасно! — усмехнулась Алиса. — Надо учесть в нашем бесконечном круизе. У нас же большой холодильник, Эп. Покойник влезет?
— Спокойно, — ответил капитан. — И покойница тоже. И вместе улягутся легко.
— Не, не, ну это финиш, — не унимался толстяк, заправляя себе салфетку. — Спазмы дикие, мам. И я не припомню таких спазмов. Тьфу-тьфу, чтобы это никогда не повторилось.
Он постучал костяшкой толстого пальца по столу.
— Если бы у тебя была новая блоха, а не твоя старая F4. Она бы тут же сказала, что это, — произнес мальчик, — и вылечила.
— Обошлись и без насекомых.
Алиса глазами показала стюарту, чтобы ей налили белого вина.
— А, Виктор, ты же знаешь, мы с Алисой не очень любим блох,
— Рафаэль подмигнул мальчику.
— Думаю, живот схватило из-за недостаточной алкогольной интоксикации, — произнесла Алиса.
— Толстяк! Захохотал. Алиса поцеловала его в висок. Дама с ненавистью смотрела на них.
— Раф, ты не становишься, а уже стал дебилом. — Не согласен, мама, — с улыбкой возразил толстяк, наваливая себе в тарелку закуски. — Эсти, не надо за столом употреблять это слово!
Джозеф чокнулся с ней и с капитаном.
«Бесконечное путешествие — залог всеобщей дебилизации», — подняла свой бокал Алиса. «Выпьем за это».
«Пей сама, пей»,
— раздраженно покачивала головой дама. «Теперь это будет ваш вечный тост».
«Мама, мама»,
— улыбался толстяк, хорошо глотнув вина и начав с жадностью поглощать еду.
Ты не представляешь, как мы сегодня с утра скучали по тебе. Мы плакали, даже когда любили друг друга.
Алиса прыснула в бокал.
Идиот!
Эсти злобно усмехнулась.
Ша!
Махнул салфеткой Джозеф.
Не забывайте, какой сегодня вечер.
Пора бы и дедушку позвать. — посоветовал мальчик. — Почему мы без него наворачиваем? — Папа, это свинство.
— Арсен! Арсен, зови их! — приказал Джозеф стюарту.
Тот ущипнул свою умницу на поясе. И еще через 21 минуту в столовую въехала старомодная коляска с очень старым человеком. Но человек, который ее вез, выглядел еще старше. На седых головах обоих были кипы.
— Шалом!
— произнес старик, везущий коляску.
— Шалом!
— ответили сидящие за столом. Сидящий в коляске молча улыбался.
— Я имею вам сказать, что мы ждали вашего призыва давно,
— проговорил везущий коляску на ужасном английском. Сидящий в коляске молчал. Эсти встала и обняла старика в коляске.
— Добрый вечер, Саба!
— и кивнула другому старику.
— Добрый вечер, Иосиф!
— Присоединяйтесь к нам!
— заулыбался Джозеф.
Сам, дорогой, я так по тебе скучал, чуть не плакал.
Жуя, толстяк прижал руку с салфеткой на груди.
Дедушка, подруливай к моей планете. Тебя запаркует Спайдер-4.
Мальчик дождался, пока старики приблизятся к столу, и обнял сидящего в коляске. Лицо того словно застыло навсегда. Губы были приоткрыты в полуулыбке. Старик Иосиф пробормотал браху. Началась семейная болтовня за закуской. Саба хоть и с трудом, но старался есть сам одной рукой. Иосиф помогал ему. За иллюминаторами стемнело, в столовой зажгли свечи.
Наконец Джозеф хлопнул в ладоши.
«Ша! Дорогие мои, сегодняшний ужин не совсем обычный. Наш дорогой Саба решил устроить нам праздник. Вы слыхали про Буконгрилл? Это модная хрень, которой увлекаются богема. Ну, а дело не в ней, а в нашем любимом дедушке. Он родился, как вы знаете, 92 года назад в советском городе Одессе. Тогда кончилась Вторая мировая война. Наш Саба рос в тяжелые годы. Я был мальчиком, как Агвидор, когда Саба рассказывал мне про продуктовые карточки, очередь за хлебом, нищету. И в один прекрасный день на Пейсах семье Сабы улыбнулось счастье. Они достали курицу. Тогда это было чудо. Из головы, ног и костей они сварили бульон. Из мяса приготовили тефтели, а из печени, сердца, жира и кожи, снятой с куриной шеи, бабушка приготовила гефильтегезелле. Одну единственную на всю большую семью. Я правильно рассказываю, Саба. Ты слышишь меня?
Старик молча улыбался.
Наш Саба слышит лучше всех нас и имеет такой мозг, что мы все рядом будем как дети, — ответил за Сабу старик Иосиф. — Так вот, дорогие мои, сегодня наш Саба делает нам подарок. Модный Буконгрилл Гефельтегезелле на одесских рассказах Исаака Бабеля. В юности это был любимый писатель Сабы. Мы с Эсси тоже его когда-то прочли. Вы его не знаете, но ваши блохи вам подскажут. — Уже, — кивнул головой толстяк. — Оказывается, Сталин расстрелял Бабеля за то, что тот переспал с женой шефа его службы безопасности. — Вот какие были писатели в старые времена!
— пьяно хохотнула Алиса.
— А приготовит это наш гость материка по имени Геза. «Просим!»
Все зааплодировали, я поклонился. Чемоданчик с книгой стоял возле жаровни. Я открыл его, возложил книгу на блюдо и, как положено, обнес книгой собравшихся, показав всем полено, на котором будет румяниться фаршированная шейка. Естественно, она уже была готова. Вообще, это довольно трудоемкое блюдо. Фаршированная куриная шейка по-одесски. Гефильте гельзеле. 6 кусков кожи, снятой чулком с куриных шей, 200 грамм куриной печени, 200 грамм куриных сердец, 200 грамм куриного жира, 3 луковицы, 100 грамм муки, соль, молотый черный перец. Сердца отварить и мелко нарезать. Печень обжарить на сковородке и мелко нарезать, лук нарезать мелкими кубиками, куриный жир мелко нарезать и жарить на небольшом огне, пока не получится шкварки. В образовавшемся жиру обжарить лук, добавить сердце и печень, постепенно добавлять муку, обжаривая, посолить, поперчить, остудить получившуюся начинку. Куриную кожу зашить с одной стороны, чтобы образовался мешочек, нафаршировать мешочки, но не до конца, и зашить.
опустить мешочки в кипящую воду и варить 20 минут, обжарить готовые фаршированные шейки на сковороде до образования золотистой корочки. Вот это уже моя работа. 6 фаршированных куриных шей были принесены стюардом и уложены мною на решетку. Пожелтевший с 1931 года титульный лист одесских рассказов вспыхнул. Эскалибр перевернул его и... Алиса.
«Вау!» А Виктор. «Дедушка, смотри!» Джозеф. «Иосиф, подвинься, чтобы сами лучше было видно!»
Рафаэль. «Круто! Как у вас так получается? Это просто фейерверк!»
Джозеф. «Никогда не думал, что книги могут так непрерывно пылать!»
А Виктор.
«Саба, Саба, ты видишь это?»
Иосиф. «Саба видит все, как орел с большого неба. Скажите, Геза, пепел сожженных книг не стучит вам в сердце по ночам?»
Я.
«Нет». Рафаэль. «Мама, ты всегда была невозможно сентиментальной, я в тебя».
Алиса.
«Послушайте, это так красиво».
«Раф, почему мы раньше никогда...»
«Капитан, моя первая жена дважды побывала на Букингрилл».
Рафаэль. «Круто пылает! О, оказывается, этот Бабель после публикации 2 первых рассказов попал под суд по 3 статьям — порнография, кощунство и покушение на неспровержение государственного строя».
Алиса. «Он был крутым парнем. Молодец, Саба!»
Эсти. «Саба, ты доволен? Тебе хорошо?»
Иосиф. «Сабе так хорошо, что мы все сейчас подпрыгнем и будем потом иметь прекрасную жизнь, большую удачу».
Лицо Сабы, как я заметил краем глаза, не изменило своего выражения. Когда все завершилось, я выложил подрумяненные куриные шейки на блюдо и подал гостям.
«Присоединяйтесь к нам!»
— пригласил Джозеф. «Не могу. Нам не положено».
«Исключения бывают?»
— спросила Эсти.
«Нет».
Стюарт сервировал мне столик в моей каюте. Пока он откупоривал рислинг, я спросил его об устойчивости катамарана в сильный шторм. В ответ он разоткровенничался. От него пахло джином. Он изъяснялся поэтически.
«А пару раз Посейдону очень хотелось нас перевернуть, но обошлось. Когда живешь в нейтральных водах, выбора нет. Надо выплывать в любой шторм».
«И долго вы так выплываете?»
3-й год. Материк не может простить нашему Сабе бриллиантов и изумрудов. У него они тоннами вылетали из рукавов. Из левого бриллианта и из правого изумруда. Он щедро дарил их неблагодарному человечеству.
«И с помощью молекулярной машины?»
«Именно. Bon appétit, monsieur. Merci bien».
Стюарт удалился, оставив меня в обществе еврейской закуски плюс рейнского вина.
«Да, интересно.
Тема молекулярной машины даже в океане достает меня. Хотя прячется это чудовище далековато отсюда, на севере, в горе Монорага, в пещере. А гора красивая. Монорага — медвежья лапа в переводе с немского, как подсказала блоха.
Похоже,
словно каменный медведь грозит небу. Не небу, а кухне. И нам придется его пристрелить.
Ладно, просит. День удался вполне.